Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Воспоминания о Шостаковиче, рассказывает петербургский музыковед Исаак Гликман.
На этом приеме были гости в довольно большом количестве. Я запомнил среди них Льва Книпера, московского композитора, который незадолго до этого сочинил нашумевшую песню «Полюшка, поле». Он приехал со своей красивой женой и великолепно танцевал, а Дмитрий Дмитриевич был в большом подъеме. Он играл на рояле свои сочинения и чужие сочинения, лишь бы публика, гости танцевали. Сам он был гибкий, легкий, элегантный и счастливый, потому что ему предстояли еще премьеры многих замечательных вещей. Кстати говоря, я забыл ему упомянуть, что после концерта в филармонии он меня пригласил к себе на прием на Николаевскую улицу. Я был безумно счастлив. И в эту морозную, это был в январе месяце 33-го года, и в эту морозную ночь я из филармонии шагал пешком на Николаевскую улицу, чтобы оказаться в доме у моего кумира. Он был очень сдержанный, и эта сдержанность, кстати говоря, ему помогала в какие-то очень тяжелые периоды его жизни, когда он подвергался ужасному преследованию. Он был сдержан. Но, понимаете, у него при его сдержанности и кажущейся суховатости был искрометный юмор. Он сам иногда потешал своих друзей своими замечательными остротами. Дмитрий Дмитриевич, как личность, вызывал у меня многие размышления. Я пытался разгадать его полностью, потому что у него была известная скрытность. Но мне в этих случаях помогал афоризм замечательного немецкого поэта и умницы Генриха Гейне, который путем конкретных наблюдений и анализов пришел к выводу, что перо гения, такой вот этот афоризм, более высоко, нежели он сам. То есть он фиксировал какую-то разомкнутость между гением и его творениями. То есть был какой-то, ну не то что антагонизм, но дисгармония. Но потом я пришел после долгих размышлений к выводу, что у Дмитрия Дмитриевича этой дисгармонии не было, а была наоборот гармония.
Воспоминания о Шостаковиче рассказывал петербургский музыковед Исаак Гликман. Подготовил и ведет передачу Виктор Резунков. Эфир 22 ноября 2002 года.
У микрофона в петербургской студии Виктор Резунков. В эфире в рамках программы «Россия вчера, сегодня, завтра» передача «Продолжительность жизни». В жизни каждого человека бывают встречи, которые кардинально меняют все. Судьбу, мировосприятие, будущее, короче говоря, всю жизнь. У известного петербургского музыковеда профессора Исаака Гликмана такая судьбоносная встреча произошла в 1931 году. В этот год судьба свела его с Дмитрием Шостаковичем. С этого года начался отсчет большой дружбы и любви двух преданных музыке людей. До самой смерти Дмитрия Шостаковича Исаак Гликман остается с ним. И забегая вперед, скажу, что разлука так и не наступила. Бывают такие встречи раз и навсегда до конца. Дмитрия Шостаковича написано немало книг. Еще больше, пожалуй, написано о музыке, которую он сочинял. Но, обращаясь к Исааку Гликману с просьбой вспомнить великого композитора, я попросил его рассказать о нем, как о человеке, прежде всего, о свойственных каждому человеку особенностях его души, его характера. А начало нашей беседы, разумеется, было с их встречи, судьбоносной встречи в 1931 году, рассказывает профессор Исаак Гликман.
Я познакомился с Дмитрием Дмитриевичем при последствии его близкого друга и моего будущего учителя Ивана Ивановича Солертинского. Это было в 1931 году. Через год это знакомство стало более тесным и даже дружеским, ибо я в 1932 году работал в филармонии в качестве заведующего массово-культурным отделом. Что-то в этом роде назывался этот отдел, коим я заведовал, будучи очень молодым человеком. А в филармонии был обычай собираться после полудня в обширной гостиной, примыкавшей к кабинету директора филармонии и художественного руководителя. Туда приходили ленинградские композиторы, Щербачев, известный композитор, Животов Алексей Семенович, Борис Александрович Арапов. Туда приходил учитель Дмитрия Дмитриевича по фортепиано Николаев, замечательный музыкант и очень интересный человек. И туда, разумеется, наведывался и молодой Дмитрий Дмитриевич. В этой гостиной завязывалась беседа на музыкальные темы, на театральные, иногда и на деловые. Беседа перемежевывалась исполнением музыкальных новинок, пришедших с Запада. Во время беседы возникали юмористические сюжеты, и я отваживался вставлять свои реплики, которые якобы не были лишены юмора, ибо Дмитрий Дмитриевич очень чуткий к юмору, заливался смехом и глядел на меня с каким-то очень теплым чувством. Здесь и возник вот тот контакт, которым я безумно дорожу, ибо я боготворил Шостаковича с самых юных лет.
Профессор-музыковед Исаак Гликман вспоминает о своем друге Дмитрии Шостаковиче.
В январе, по-моему, 33-го года состоялся творческий вечер Шостаковича в Большом зале филармонии с участием оркестра, которым дирижировал упомянутый мною Александр Васильевич Гаук. На этом вечере исполнялась прелюдия и фуга из оперы, только что завершенной Шостаковичем, «Леди Макбет» Мценского уезда. Эта опера еще не исполнялась, но ее ждала премьера. После этого концерта Дмитрий Дмитриевич устроил у себя дома прием. Он имел обыкновение после премьер устраивать такие приемы, то маленькие, камерные, в европейской гостинице, то на квартире у своей матери, то в квартире на улице Марата, нынче улица Николаевская, на квартире, в которой он занимал вместе со своими сестрами и своей матерью Софьей Васильевной. На этом приеме были гости в довольно большом количестве. Я запомнил среди них Льва Книпера, московского композитора, который незадолго до этого сочинил нашумевшую песню «Полюшка, поле». Он приехал со своей красивой женой и великолепно танцевал, а Дмитрий Дмитриевич был в большом подъеме. Он играл на рояле свои сочинения и чужие сочинения, лишь бы публика, гости танцевали. Сам он был гибкий, легкий, элегантный и счастливый, потому что ему предстояли еще премьеры многих замечательных вещей. Кстати говоря, я забыл вам упомянуть, что после концерта филармонии он меня пригласил к себе на прием на Николаевскую улицу. Я был безумно счастлив. И в эту морозную, это был в январе месяце 33-го года, и в эту морозную ночь я из филармонии шагал пешком на Николаевскую улицу, чтобы оказаться в доме у моего кумира. Он был очень сдержанный, и эта сдержанность, кстати говоря, ему помогала в какие-то очень тяжелые периоды его жизни, когда он подвергался ужасному преследованию. Он был сдержан. Но, понимаете, у него при его сдержанности и кажущейся суховатости был искрометный юмор. Он сам иногда потешал своих друзей своими замечательными остротами. Дмитрий Дмитриевич, как личность, вызывал у меня многие размышления. Я пытался разгадать его полностью, потому что у него была известная скрытность. Но мне в этих случаях помогал афоризм замечательного немецкого поэта и умницы Генриха Гейне, который путем конкретных наблюдений и анализов пришел к выводу, что перо гения, такой вот этот афоризм, более высоко, нежели он сам. То есть он фиксировал какую-то разомкнутость между гением и его творениями. То есть был какой-то, ну не то что антагонизм, но дисгармония. Но потом я пришел после долгих размышлений к выводу, что у Дмитрия Дмитриевича этой дисгармонии не было, а была наоборот гармония между его личностью и между его замечательными великими творениями. Я вообще очень был чуток к тому, что вообще происходило с Дмитрием Дмитриевичем. Дело в том, что он был очень благороден, очень чист, чистосердечен, очень гуманен и в жизни, и в музыке.
Радио «Свобода». У микрофона в петербургской студии Виктор Ризунков. В эфире в рамках программы «Россия. Вчера, сегодня, завтра» передача «Продолжительность жизни». Исаак Гликман вспоминает о своем друге Дмитрии Шостаковиче.
Я в пору дружбы и знакомства испытывал ужас от злодеяний сталинского режима. Дмитрий Дмитриевич рассказывал мне со слезами на глазах, да-да, со слезами на глазах об очередных жертвах этого режима. Ему удавалось с большими, правда, трудами, но он от этих трудов не отступал, оказывать материальную поддержку узникам концлагерей. И, боже мой, как он был счастлив, когда после смерти Сталина узники начали возвращаться в Москву и в Ленинград. Он с огромным энтузиазмом принимал участие в реабилитации. Это был в период оттепели хрущевской. В реабилитации жертв режима. И они ему были бесконечно благодарны за эту поддержку. Дмитрий Дмитриевич вообще ненавидел расизм и антисемитизм как одну из форм расизма. Он считал антисемитизм злодейством, и поэтому он не щадил никого из антисемитов, даже не щадя замечательного композитора Рихарда Вагнера, который страдал этим недугом. Он был антисемитом. И Дмитрий Дмитриевич поэтому, будучи максималистом в этом плане, не признавал его гением. Конечно, талантом понимал, огромный талант, но гением он не признавал, ибо он преклонялся перед пушкинским Моцартом, который говорил в знаменитой маленькой трагедии, что гений и злодейство – две вещи несовместные. А злодейство – это для Дмитрия Дмитриевича был расизм, антисемитизм.
Вспоминает о Дмитрии Шостаковиче.
Дмитрий Дмитриевич в личной жизни не пренебрегал ни маленькими радостями. Он, например, из напитков, которыми он пользовался, разумеется, так же сдержанно, как во всем, он предпочитал водку, коньяк и пиво. Вот когда мы бывали, мы на футбольном стадионе в жаркий летний день, Дмитрий Дмитриевич любил заходить в ресторанчик, который примыкал к стадиону, и пропустить кружечку пива. Он вообще был гурманом в еде. У него были блюда, фавориты, шашлык. И мы с ним отправлялись в шашлычную на Невском проспекте, в ресторан, и вкушали дивные шашлыки и бастурму. Затем он не пропускал пельменную, которая была расположена неподалеку от Казанского собора, в таком, как мне помнится, первом этаже. В эту пельменную он не раз приглашал Ивана Ивановича Селертинского, тоже пельменофила, и меня грешного. Дмитрий Дмитриевич любил поиграть в карты, но в такие более-менее азартные карты, в покер. И он всю жизнь не переставал удивляться тому, что его любимый писатель, сочинение коего он великолепно знал, Достоевский, был неистовым игроком. Он этому удивлялся и не мог взять себе это в разум, в рассудок. Дмитрий Ильич в часы душевных треволнений обычно любил раскладывать пасьянс. Кстати говоря, он возил с собой изящную колоду карт во время своих концертных поездок. Он знал довольно много пасьянсов. И, унаследовав эти знания от своей чудесной матери Софьи Васильевны, которая тоже была пассионистой. Сказать, что Дмитрий Ильич свою славу нес с огромным достоинством и опять-таки со сдержанностью. Он не пьянел, не впадал в такой транс славы. Я помню, что после разгрома, который учинили сталинские сатрапы, написав страшную, омерзительную статью «Сумбур вместо музыки», когда Дмитрия Дмитрича запретили исполнять, когда его не исполняли, когда он был под жестоким запретом, мерзким, отвратительным. Это был 36-й год, январь. А в 37-м году в филармонии исполнили Пятую симфонию. Это был подлинный триумф. Пятая симфония – это величайшее сочинение Дмитрия Ильича. И публика во время третьей части «Лерго» можно было наблюдать, как вытирались платком глаза, полные слез. Но Дмитрий Ильич и эту славу, который прогремел с необычайной мощью, выдерживал, опять-таки, сдержанно. Не пьянел, не хмелел. Вы знаете, Дмитрий Ильич, любя меня, извините за это признание, встречал меня каждый раз на вокзале, куда я приезжал, на премьеры Дмитрия Ильича, на прослушивание его новой музыки. А когда его шофер не мог почему-то приехать, Дмитрий Ильич не без робости, не без волнений сам садился за руль. У него была очень малая практика. Так он был очень способный, необычайно. Но он сам садился за руль и встречал меня на вокзале, где мы обычно облобызались и шли в машину. А когда он совершал какие-то оплошности автомобильные, и его останавливал гаишник, он не выставлял на показ свой документ депутата Верховного Совета. Я помню, подошел к нам какой-то милицейский чин и закричал: «Что вы делаете? Что вы сигналите?» Сигналы были запрещены. Дмитрий Ильич мог бы протянуть свой депутатский мандат, и тот бы умолк. Но Дмитрий Ильич этого не делал. Он не выставлял на показ свои звания. Он протянул права шоферские. Тот прочел, говорит: «Это вы, Дмитрий Шостакович? Это вы тот самый?» Дмитрий: «Это я». Скромно, и все. Вот это характерная очень черта его скромности.
Говорит радио «Свобода». У микрофона в петербургской студии Виктор Резунков. В рамках программы «Россия вчера, сегодня, завтра» в нашей передаче «Продолжительность жизни» профессор Исаак Гликман вспоминал о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Редактор программы Ирина Лагунина. Продюсер Николай Нажимов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Цензурный окрик из России.
Напомню события 11 ноября в Брюсселе, выступая после встречи в Верхах, Европейский Союз, Россия. Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов и, отвечая на вопрос корреспондента МОНД, почему устанавливаются противопехотные мины в Чечне российской армии, которые взрывают как правых, так и виноватых, то есть гражданское население, и не означает ли это, что, ведя борьбу с терроризмом, Россия также очищает Чечню от чеченцев, Владимир Путин в полном смысле слова вышел из себя и заявил следующее, заканчивая свой ответ. Если вы совсем хотите уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. Я порекомендую им сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. А как реагировала французская пресса на эту явную попытку оборвать, так сказать, журналиста и покарать его за неудобный и ненадлежащим с точки зрения Владимира Путина сформулированный вопрос? Прошу вас.
Я, во-первых, хотел сказать о том, что до Франции, даже до французских журналистов, не сразу дошли эти, ставшие знаменитыми, путинские слова. Потому что либо перепуганный переводчик, либо он растерялся, он несколько исказил фразу Путина, как вы знаете, и вот эти слова насчет обрезания опустил. Поэтому реакции незамедлительной не было. Только уже потом французы, ознакомившись с первоисточником и с четкими словами Путина, на следующий день прореагировали. Надо сказать, наиболее резко, естественно, защищая честь мундира, прореагировала сама газета «Монд», которая, помимо репортажа своего журналиста в Брюсселе Лорана Дзекини, который как раз и задал этот вопрос, который был расценен Путиным как, в кавычках, «провокационный», написала и такую очень резкую редакционную статью, которая называется примерно «Путинская манера». И газета отмечает, что российский президент уже имеет репутацию человека, который теряет хладнокровие каждый раз, когда речь идет о нарушении прав человека российской армии в Чечне. И вот в очередной раз он как бы попался в эту ловушку. Но надо сказать, что газету удивляет, и вообще газету и французские средства массовой информации удивляет, с одной стороны, вот эта неожиданная, резкая, ничем не оправданная реакция Путина и молчание, в общем-то, официальных лиц, как в Париже, так и в других западных столицах, которые ни в коей мере не выразили осуждения вот этой, мягко говоря, неудачной фразой Путина. И как раз газета «Мон» пишет, что Запад в очередной раз проводит страусиную политику и только лишь говорит о российском партнере, который якобы пытается превратить Россию в большое западное государство. Для Запада сейчас Москва, Россия, Путин – это прежде всего союзник, важный, ценный для борьбы с терроризмом. На все остальное Запад, как и в старые советские времена, порой закрывает глаза. И, в общем, как об этом говорилось недавно снова в Париже, для Франции, в частности, Россия несравненно важнее, чем Чечня.
Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Цензурный окрик из России. Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Эфир 19 ноября 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Терроризм загружает наш язык сигнальными понятиями, по которым память восстанавливает трагические события. Ну, скажем, Мюнхенская Олимпиада или 11 сентября. И вот теперь Дубровка. Для российских средств массовой информации Дубровка грозит обернуться еще и понятием, которое сигнализирует восстановление цензуры. Цензурные инстинкты российской власти при этом не замыкаются внутри страны, они подаются и на экспорт. Это смешно, но факт. В Брюсселе президент России грубо оскорбляет французского журналиста. В Германии российское посольство грозит неприятностями телеканалу АРД. В Турции через посольство призывают всех местных журналистов быть объективными, а чешскому телевидению грозят пальцем уже прямо из Москвы по линии Министерства иностранных дел. В нашем разговоре о российской цензуре на экспорт участвуют из Берлина Ашот Амирджанян, из Парижа Юрий Коваленко и в Праге Ефим Фиштейн. И начну я с вопроса в Берлин. Ашот Амирджанян, представлю вас, вы обозреватель германского телеканала «Зендер Фрайс Берлин», то есть «Свободный Берлин». И теперь процитирую отрывок из того письма, которое российское посольство через своего пресс-секретаря Михаила Грабаря направило телеканалу АРД, то есть это первый канал германского телевидения, его интенданту Фрицу Плейтгену в связи с тем, как, по мнению российского посольства, неправильно освещались события на Дубровке. Это письмо, в частности, заканчивается следующим. То, что прошло по телеканалу, шокирует, совершенно не выдерживает никакой критики и является недостойным для публично-правового учреждения, которое относит себя к демократическим средствам массовой информации. Передача о Чечне, говорится в этом письме далее, и вообще эти передачи вызывают сомнения в готовности корреспондентов АРД действовать в духе объективности, и далее угроза, что если ситуация не изменится, это может поставить под вопрос дальнейшее сотрудничество с этим телеканалом в прежнем объеме, то есть как сейчас. Ну, угроза совершенно ясная. Она была отклонена, естественно, руководством канала АРД. И Ашот Амирджанян, как в германской прессе, в германской общественности реагировали на эти цензурные поползновения из Москвы?
Как и следовало ожидать, эта информация прошла по всей печати. Отреагировали все газеты и радиотелеканалы, соответственно. Как правило, в таких случаях пресса реагирует, даже если она очень разнородная, как в Германии, однозначно. И письмо Грабаря было оценено унисоно как неприличная попытка повлиять на свободу печати, тем более в другой стране. А вот последний пассаж, который вы процитировали, был интерпретирован, правда, не самим председателем АРД Плейткиным, а его представителем по вопросам печати. Таким образом, и дипломатический реванш был, чтобы уровни совпадали по рангу. Эта угроза была отвергнута. В Этот демарш оказал большой ущерб престижу России, поскольку отношения с Россией постоянно улучшались, имидж России тоже. А такие демарши а-ля брежневский период, они, конечно, активируют бывшие антисоветские рефлексы, которые в обществе все еще существуют. И, естественно, не подходят к тому уровню политических, дипломатических и, в том числе, экономических отношений, которые теперь между Германией и Россией установились.
И попутный вопрос. Это письмо, можно ли полагать, каким-то образом повлияет на тональность репортажей, сообщений германского телеканала ARD о России?
Уже повлияло. И причем не только телеканалы, потому что ARD – это еще и радиокорпорация. У нас «Зайнафрайс Берлин», в котором я работаю, это есть часть ARD, которая организована по федеративному принципу так же, как и вся Германия. А вот их совокупность и есть так называемая ARD. Так вот, у нас есть общий, довольно большой корреспондентский пункт в Москве, как по радио, как и по телевидению. И на днях буквально наша коллега по части радио, которая собиралась в Ингушетию, чтобы провести ряд репортажей, подготовить, и мы уже запланировали эти передачи, ей не дали возможность поехать туда. То есть, соответственно, идет и освещение как по радио, как и так и по телевидению, причем не только по каналам ARD, но и по второй системе общественного теле- и радиовещания ZDF. А коллеги из частного вещания, они тоже, соответственно, реагируют, правда, не так, как хотелось бы.
Спасибо, Ашот Амирджанян. Вы потом расскажете, как реагируют коллеги ваши из частного вещания, а теперь в Париж. Юрий Коваленко, парижский корреспондент «Новых известий», «Московская газета». Итак, я напомню события 11 ноября в Брюсселе, выступая после встречи в Верхах Европейский Союз-Россия. Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов и, отвечая на вопрос корреспондента «Монт», почему устанавливаются противопехотные мины в Чечне российской армии, которые взрывают как правых, так и виноватых, то есть гражданское население, и не означает ли это, что, ведя борьбу с терроризмом, Россия также очищает Чечню от чеченцев, Владимир Путин в полном смысле слова вышел из себя и заявил следующее, заканчивая свой ответ. Если вы совсем хотите уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. Я порекомендую им сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. А как реагировала французская пресса на эту явную попытку оборвать, так сказать, журналиста и покарать его за неудобный и ненадлежащим с точки зрения Владимира Путина сформулированный вопрос? Прошу вас.
Во-первых, хотел сказать о том, что до Франции, даже до французских журналистов, не сразу дошли эти, ставшие знаменитыми, путинские слова. Потому что либо перепуганный переводчик, либо он растерялся, он несколько исказил фразу Путина, как вы знаете, и вот эти слова насчет обрезания опустил. Поэтому реакции незамедлительной не было. Только уже потом французы, ознакомившись с первоисточником и с четкими словами Путина, на следующий день прореагировали. Надо сказать, наиболее резко, естественно, защищая честь мундира, прореагировала сама газета «Монт», которая помимо репортажа своего журналиста в Брюсселе Лорана Дзекини, который как раз и задал этот вопрос, который был расценен Путиным как, в кавычках, «провокационный», написала и такую очень резкую редакционную статью, которая называется примерно «Путинская манера». И газета отмечает, что российский президент уже имеет репутацию человека, который теряет хладнокровие каждый раз, когда речь идет о нарушении прав человека российской армии в Чечне. И вот в очередной раз он как бы попался в эту ловушку. Но надо сказать, что газету удивляет, и вообще газету и газеты, и французские средства массовой информации удивляет, с одной стороны, вот эта неожиданная, резкая, ничем не оправданная реакция Путина, И молчание, в общем-то, официальных лиц, как в Париже, так и в других западных столицах, которые ни в коей мере не выразили осуждения вот этой, мягко говоря, неудачной фразой Путина. И как раз газета «Мон» пишет, что Запад в очередной раз проводит страусиную политику и только лишь говорит о российском партнере, который якобы пытается превратить Россию в большое западное государство. Для Запада сейчас Москва, Россия, Путин – это прежде всего союзник, важный, ценный для борьбы с терроризмом. На все остальное Запад, как и в старые советские времена, порой закрывает глаза. И, в общем, как об этом говорилось недавно снова в Париже, для Франции, в частности, Россия несравненно важнее, чем Чечня.
Спасибо, Юрий Коваленко. Париж. Кстати, вы упомянули эту ситуацию, когда перевод не был выполнен. Именно российские средства массовой информации восстановили полную картину. Честь им и хвала. В частности, НТВ. И что касается Германии в этой связи, то генеральный секретарь Союза журналистов России особо протестовал против цензурных поползновений, адресованных первому немецкому телеканалу АРД. Российские журналисты, кстати, в освещении трагедии на Дубровке показали, иные из них, высочайший профессионализм. Именно это как раз-то и разбудило цензурные инстинкты у власти. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Ведет разговор из Праги Лев Ройтман. Участвует из Парижа по телефону Юрий Коваленко, из Берлина Ашот Амирджанян и в Праге Ефим Фиштейн. Ефим. Прага также получила, в кавычках, по заслугам, и я процитирую, что писал Департамент информации и печати Российского министерства иностранных дел в связи с демонстрацией телевизионного фильма о Чечне. Вы поговорите об этом подробнее. Ну вот, выдержка из этого письма. Это так называемое сообщение для печати. То есть формы устыжения, скажу так, разные. В то время как международное сообщество консолидирует свои силы в борьбе с терроризмом, в некоторых странах, в том числе, к сожалению, в Чехии, есть деятели, видимо, заинтересованные в пропаганде идей международного терроризма, этой одной из самых опасных угроз современности. Считаем это безнравственным и недопустимым. Вновь встречаем это слово «безнравственно». Примерно в тех же моральных категориях клеймили АРД, германский телеканал. Что, в сущности, произошло в Чехии? Как реагировали здесь на этот демарш из Москвы?
Я бы сказал, что эту реакцию можно сравнить с легким шоком. Все-таки такого ничем не прикрытого вмешательства никто не ожидал. О чем идет речь? 31 октября чешское телевидение показало, уже не впервые показало, а затем и повторило, документальный снимок двух военных репортеров «Оборотная сторона мира». Речь в нем идет о чеченской войне, о периоде 99-го года, когда чеченцы уходили из Грозного, федералы, наоборот, Грозный занимали. Фильм показывает, в общем-то, и ту, и другую сторону, и все тяготы войны, которые фактически легли на плечи мирных жителей Чечни. Я сейчас не берусь судить, насколько объективно, необъективно сделан фильм. Дело ведь не в этом. Дело в том, что, в принципе, объективной является вся чешская печать и чешское телевидение. Поэтому оно отвергло как совершенно беспочвенное и безосновательное обвинение российской стороны. Обратите, кстати, внимание на то, что этот фильм, рассказывающий о вполне конкретной местной ситуации в войне 99-го года в Чечне, как бы переведен в плоскость мирового терроризма, международного терроризма, который якобы чешское телевидение поддерживает. Совершенно бессмысленная, я бы сказал, ущербная позиция. И эта позиция, кстати, ущербная особенно, если мы отдадим себе отчет в том, что и на чешском телевидении, и в чешской печати в целом дискуссии ведутся с представлением позиции той и другой стороны. Отнюдь не только симпатизирующие чеченцам выступают, но и те, кто, скажем, обвиняет чеченцев в совершенной недопустимости методов, подобных захвату Дубровки. Так что что в целом дискуссию можно считать объективной. Если же российская сторона пытается заткнуть как бы рот лишь одной стороне дискуссии, то ущербность этой позиции в том, что держава, уважающая себя, в принципе, так себя не ведет и вести не должна. Вспомним, что должна была бы на месте России сказать, скажем, Америка, которая упрекается во всех существующих недостатках и пороках, и тем не менее Америка не затыкает рот средствам массовой информации. Не делает этого даже маленький Израиль, который, несомненно, является объектом многих нападок в мировой печати. Почему же Россия каждое конкретное выступление пытается заклеймить поддержкой международного терроризма?
Спасибо, Ефим Фиштейн. Вы говорили, а мне вспомнилось анекдот эпохи солидарности в Польше. Парикмахер стрижет Брежнева и все время расспрашивает его о солидарности. И Брежнев спрашивает: слушай, какое тебе дело до этой солидарности? Парикмахер говорит: мне никакого дела нет, просто когда вы слышите слово солидарность, волосы у вас встают дыбом, стричь удобно. Ну вот, быть может, то же самое произошло во Франции с Владимиром Путиным, ибо мы вспоминаем его мочить в сортире, очевидно, с этим оборотом будет исторически. Также связываться его имя, как Гарольда Вильсона связывают с трубкой, а Черчилля с сигарой. Как бы то ни было, вновь в Германию. Ашот Амирджанян, вы обещали нам рассказать о реакции на демарш российского посольства со стороны не публично-правовых средств массовой информации, а коммерческих. В чем выражается их реакция?
А в том, что она была слабой. Знаете, есть такой неписанный закон в средствах массовой информации среди журналистов, когда со стороны политики нападают на нас, так сказать, на свободу печати, на профессионализм и так далее, то в первую очередь разница между нами всеми, в том числе частных или нечастных, общественных, забывается и возникает своего рода солидарность. Та же солидарность, которая, соответственно, вызывает реакцию на тех или иных головах политиков. Вот это произошло, но слишком слабо. Я думаю, что это связано с тем, что в Германии слишком заняты своими проблемами, у нас очень большие экономические трудности. И, кроме того, существует в международной политике атмосфера новых приоритетов, так сказать. И основа этих новых приоритетов в том, что Россия очень важный партнер. Американцы Россию перестали критиковать, особенно что касается вопросов нарушения прав человека в той же Чечне. Поэтому позиция официальной Германии тоже, соответственно, мягкая, правда, они время от времени напоминают, что забывать права человека нельзя. И это влияет на позицию печати. И причем не только частных средств массовой информации. В целом, вся эта афера, даже с точки зрения России, я бы сказал, глупый демарш представителя посольства в Берлине, эта афера нанесла, правда, ущерб России, ее имиджу, но она прошла не незамеченной, но без больших последствий. Довольно быстро и средства массовой информации, и политика перешли, так сказать, к заботам дня и забыли всю эту историю. Правда, на уровне дипломатическом давление после трагедии в Москве на Кремль усилилось. Европейский Союз пытается координировать эту энергию, чтобы каким-то образом повлиять на Кремль в плане и соблюдения прав человека, и поиска все-таки политических вариантов решения чеченской проблемы.
Спасибо, Ашот Амирджанян. Берлин, вы говорите о том, что реакция была не ахти какая уж острая, не столь широк был этот профессиональный журналистский протест. Быть может, это объясняется тем, что все понимают, насколько ничтожным может быть эффект подобного письма, полученного огромным телеканалом, огромной медийной, по сути, организацией из российского посольства. Действительно, посольство выставило себя на посмешище, и, видимо, не более того. И в Париже Юрий Иванович Коваленко. Во Франции опасаются ли каких бы то ни было затруднений в работе французских средств массовой информации в связи с тем, что в России мы видим эти цензурные поползновения на экспорт, но, кроме того, вводятся ограничения на перемещение иностранных журналистов, вообще на их поездки в зоны напряженности, в так называемые зоны контртеррористических операций, а такой зоной в настоящее время является одна Чечня. в России по полуофициальной терминологии. Есть ли какие-то опасения, что работать станет труднее?
Я думаю, что такие опасения, они неизбежны, они есть. Но они связаны прежде всего, с Чечнёй. Ибо, как вы только что сказали, действительно доступ в военные регионы, в регионы самые опасные, журналистам чрезвычайно затруднен или практически закрыт. Любая поездка, как правило, насколько мне известно, организуется по линии МИДа, по линии военных ведомств или силовых структур. Поэтому свободно журналист любой западной, французской, итальянской или прочей газеты поехать в Чечню не может. Не может, потому что он туда не попадет. Конечно, есть отчаянные храбрецы, отчаянные фотографы, которые все-таки едут, переходят границу Чечни с Грузией и присылают какие-то замечательные репортажи. Но в целом, естественно, я думаю, что Кремль запомнил, что газета «Монд» побеспокоила главу государства таким вот провокационным, как считают в Москве, вопросом. Я думаю, что газета «Монд» и ее корреспондента Дзекини попал в черный список и, быть может, надолго. Кстати, были разговоры о том, что, возможно, он подаст в суд на президента Путина. Об этом прошла информация в ряде российских изданий, если я не ошибаюсь, в «Московском комсомольце». Ну, я сам беседовал по телефону с Дзекини. Он сказал, что он не хотел бы подливать масло в огонь, и история исчерпана, и, в общем-то, в суд он подавать не будет. Тем не менее, я думаю, этот эпизод дискредитирует не столько Россию как страну, а он дискредитирует прежде всего Путина. Эта крайне неудачная фраза вначале «смочить в сортире», потом с обрезанием, она никогда не будет забыта. Она попадет в так называемую журналистскую копилку, и Путину еще сотни тысяч раз ее вспомнят. Как правило, реакция бывает противоположная желаемой. То есть средства массовой информации Франции и, видимо, других стран, напротив, лишь усилят критику кремлевской политики в отношении Чечни.
Спасибо, Юрий Коваленко. И вполне можно себе представить и другое. И это как раз обратный результат тому, которого наверняка стремился добиться президент России, когда он, так сказать, словом отбрил французского журналиста и породил такую вот негативную для себя сенсацию. Что подобные вопросы в жесткой и подчас, видимо, и не очень вежливой форме президенту Путину будут задавать специально для того, чтобы вновь его спровоцировать на столь же сенсационный, неуклюжий ответ. Конечно, это не в интересах имиджа президента России и России, которой этот президент управляет. И, Ефим Фиштейн, здесь у нас промелькнуло выражение о журналистах-смельчаках. Так вот, этот чешский телефильм был снят такими тележурналистами. Они не только тележурналисты, они сотрудники агентства «Эпицентрум». Это Петра Прохаскова и Яромир Штетина. Петру Прохаскову вообще больше не пускают в Россию.
Это тем более парадоксально, что она замужем за российским гражданином, жителя Ингушетии. Тем не менее, право на жительство она не получила и вынуждена была покинуть те места, где она в последнее время работала как военный репортер. Оба журналиста, которых вы назвали, Петра Прохаскова и Ромир Щетина, считаются одними из лучших военных корреспондентов. Они фактически освещают все горячие точки планеты. Они были на всех войнах нашего времени. Они вернулись недавно из Центральной Африки. И даже те чешские журналисты, которые не согласны с их позицией и считают ее скорее прочеченской, даже те журналисты считают, что они имеют полное право на выражение своего взгляда, своего мнения, что их фильмы, тем не менее, приносят документальную правду, которую оспорить невозможно, и что в этом смысле российский окрик просто признак, как говорится, небольшого ума со стороны российских органов. Это, кстати, не первый окрик. Всякий раз, когда чешское телевидение или другие средства массовой информации дают какой-то нелестный, критический материал о ситуации в России, следует окрик то ли со стороны Министерства иностранных дел, то ли со стороны посольства. Повторяю, это не приличествует державе, которая себя уважает.
Спасибо, Ефим, тем более, что это не имеет ни малейшего воздействия, кроме того, что вызывает смех и раздражение в стране пребывания, в частности, посольства. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали из Берлина Ашот Амирджанян, обозреватель телерадиостанции «Зендер Фрайс Берлин», из Парижа парижский корреспондент московской газеты «Новые известия» Юрий Коваленко, и в Праге со мной в студии Ефим Фиштейн, наш сотрудник и один из ведущих чешских телеобозревателей. Разговор вел из Праги Лев Ройтман. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.